Глава 12. Шанталь. На следующее утро чувствовала я себя не очень. Вроде ничего не болело, нога не ныла, бок тоже не беспокоил. Но я проснулась в состоянии, когда хочется залезть под одеяло, закрыть глаза и не двигаться до самого вечера, а лучше до следующего дня. Похоже, меня поразил синдром хронической усталости или последствия нервного перенапряжения, хотя, возможно, все вместе. Но так или иначе, моим мечтам не суждено было сбыться. Стоило только повернуться на правый бок, сомкнуть веки и положить ладошку под щеку, как в дверь постучали. В личности того, кто явился ко мне в столь ранний час, я почти не сомневалась. На самом деле, вариантов имелось не так много. Это был точно не Илай Лоран. Хозяин теней не утрудил бы себя стуком. Более того, стремительно ворвавшись в спальню, он даже не извинился бы, вдобавок еще и наговорил кучу гадостей. Конечно, это могла быть тетушка Бонифир. Только второй этаж она убирала после полудня. Кроме того, сегодня был неуборочный день. Таким образом, оставался только муж. «Входи!» — крикнула я, переворачиваясь на спину и слегка приподнимаясь, чтобы поудобнее устроиться на подушке. Дверь приоткрылась, и на пороге действительно материализовался Себастьян.
«Ты еще в кровати?» — удивился он, увидев меня заспанную и взлохмаченную после сна.
«Да». Я бросила взгляд на часы. Они показывали 8 утра. Обычно я вставала раньше, но сегодня мне не хотелось. Ни вылезать из постели, ни сидеть, ни разговаривать. Вообще ничего не хотелось. Однако, судя по виду мужа, предаваться лени он мне не позволил бы. Себастьян уже успел облачиться в дорогой костюм и ослепительно белую рубашку, воротник, который украшал шейный платок с огромным сапфиром в окружении бриллиантов. Честно признаться, он выглядел идеально. Свежий, явно отдохнувший, с аккуратно зачесанными светлыми волосами и хитрым блеском в ярко-синих глазах.
«До приезда мамы осталось совсем немного времени, а ты еще не завтракала, так что неплохо бы поторопиться».
«Мамы?» — приспросила я, едва не застонав от досады. «Ну, конечно. Поездка к портнихе, новый гардероб. И как я могла забыть?» «А может, я не поеду?» — прошептала я, желая вызвать у мужа, если не жалость, то хотя бы сочувствие. И сползла с подушки почти под самый нос, зарывшись под одеяло.
«Не выйдет. Ехать все равно придется», — покачал головой Себастьян. «Я уже взял отгул, перенес несколько лекций, даже отменил зачет одной группы».
«А ты тут при чем?» Я сменила позицию, вновь усаживаясь в постели и подтягивая колени к себе.
«При том, что еду с вами».
Эта новость меня не расстроила и не обрадовала. Скорее, удивила. Себастьян мало походил на мужчину, который любит сопровождать супругу или мать по магазинам. По собственной воле. Отменяя свои важные дела. Поэтому тут явно что-то было не так. «Зачем?» Я аккуратно убрала за спину пряди волос, которые растрепались и мешали обзору.
«Ты против?»
Прислонившись к дверному косяку, насмешливо поинтересовался он. «Нет, но сомневаюсь, что этому обрадуется твоя мать».
«Я уверен, что нет, но ей придется потерпеть», — спокойно ответил он.
«Ты ей за что-то мстишь?» — предположила я.
«Нет, мне тоже надо по делам, так что я доставлю вас к портнихе и уеду. А после вернусь, заберу и отвезу тебя домой».
Кажется, главными словами с особым смыслом были «оставлю и вернусь». «Ты боишься, я опять что-то натворю?» — возмутилась я.
«А ты можешь?» —
поднял бровь Себастьян. «Нет».
«Ты всегда так говоришь, Шанталь», — усмехнулся он. «И каждый раз что-нибудь случается».
Я открыла рот, чтобы возразить, но подходящих аргументов не нашла. Точнее, нашла, но не совсем те. Наверное, внутренне я признавала его правоту. Вот только сообщать об этом не собиралась. «Тогда у меня предложение поинтереснее. Давай я останусь дома, а ты пойдешь в академию. И ничего не надо будет отменять и переносить».
«Хорошая попытка», — улыбнулся муж. «Но нет».
«Как категорично. Однако сдаваться я не собиралась. А потому тяжело вздохнула и пожаловалась. Я не очень хорошо себя чувствую».
«Что-то болит? Может, тошнит? Голова кружится?»
К чему Себастьян упомянул тошноту и головокружение, я не поняла.
но этих симптомов не чувствовала. Мне просто было грустно и ничего не хотелось. Пока я подбирала слова, муж пересек спальню и присел на краешек кровати. «Больно не будет», — с улыбкой пообещал он, протягивая ко мне ладонь. Мне не хотелось, чтобы Себастьян дотрагивался до меня. Сама не ожидала настолько сильного неприятия, больше напоминающего отвращение. Судя по всему, отторжение отразилось на моем лице, поскольку муж замер с протянутой рукой и внимательно посмотрел на меня.
«Так», —
протянул он, вставая с кровати.
«Все ясно».
Ох, и не понравилась мне эта фраза. Очень уж подозрительно она звучала. «Что тебе ясно?» — нахмурилась я, нервно передернув плечами. Лично я ничего ясного или понятного в создавшейся ситуации не видела, и от этого лишь сильнее тревожилась.
«Я очень советую пересилить себя и все-таки подняться. Это для твоего же блага».
Направляясь к двери, проговорил Себастьян. «Почему?»
«Это магия теней. Она так влияет на тебя. Усталость, пассивность, легкое раздражение и антипатия. Если ты останешься в постели, эти эмоции будут расти и усиливаться, пока не заполнят всю твою душу».
«Ты сейчас серьезно?» — нахмурилась я. «Не шутишь?»
«Разумеется. Так что, если не планируешь превратиться в злобную, вечно брюзжащую особу, которая ненавидит весь мир, нужно пересилить себя. И поверь мне, жизнь сразу перестанет быть такой мрачной, как и настроение».
«То есть виной всему действие магии теней?» — уточнила я. «А Лоран утверждал, что на меня она не влияет?»
«Она влияет на всех, но на тебя почему-то в меньшей степени. Собирайся, Шанталь, у тебя полчаса. Моя мать очень не любит, когда ее заставляют ждать».
Себастьян вышел и прикрыл за собой дверь. Выяснилось, что пересилить себя не так-то просто. Казалось бы, ничего особенного от меня не требовалось. Просто встать с постели. Только как это сделать, когда все тело ноет от мнимой усталости, а разом буквально кричит о том, что в кроватке хорошо, а снаружи плохо? Противиться самой себе было очень сложно. Меня выручило упрямство. Или вредность. Одна мысль о том, что Лоран и его тени победят, заставила меня стиснуть зубы и покинуть кровать. Первый шаг дался тяжело, как и второй, но я упрямо двигалась вперед. И, надо признать, в тот момент, когда я подошла к гардеробной, стало легче. По крайней мере, от усталости я не падала. Да и мир перестал восприниматься в мрачных тонах. Наоборот, я увидела, что за окном прекрасный летний день, ярко светило солнце и пели птицы. И чем больше деталей я замечала, тем светлее становилось на душе. С новой трудностью я столкнулась в тот момент, когда открыла дверцы гардероба и узрела свои наряды. Ни один из них не подходил для прогулки по столице в компании высокородной, магически одаренной свекрови и потрясающе красивого, но эффективного мужа. Моя одежда была удобной, практичной и совершенно не соответствовала ни ситуации, ни моему нынешнему положению. Да, некоторые наряды мне достались от Дейзи, которая выезжала в столицу. Но у нас со старшей сестрой разительно отличался вкус. Она обожала мишуру, блеск и демонстрацию мнимого богатства, украшала свои наряды лентами, рюшами и кружевами, а также покупала ткань с легким мерцанием. Я считала такое перебором. Впрочем, надевать свои скучные платья тоже не горело желанием. Сегодня перед новыми родственниками хотелось предстать в лучшем виде или хотя бы не как приживалка, из милости принятая в дом. После длительных поисков я, наконец, обнаружила в дальнем углу светло-зеленое платье, которое раньше принадлежало Дейзи, но уже успело пройти своеобразную очистку. Пусть ткань слегка и мерцала, но это мерцание не бросалось в глаза и смотрелось скорее благородно. Я давно избавилась от лишнего кружева и отпорола несколько ярусов рюш, оставив лишь те, которые украшали низкий вырез, открывающий плечи и ключицы. Единственный минус заключался в том, что мне требовалась помощь. Шнуровка находилась сзади, и самой никак не получалось ее завязать. Пришлось звать на помощь Себастьяна. Но сначала я приняла легкий душ, после которого почувствовала себя лучше и даже улыбнулась собственному отражению. Надела специальное бюстье без лямок, кое-как натянула платье и, придерживая лиф рукой, чтобы оно не упало, крикнула: «Себастьян, мне нужна твоя помощь».
Он явился как-то слишком быстро, как будто находился на втором этаже. Но я не придала этому значения. Стояла у окна и даже не оглянулась, услышав, как открылась дверь и раздались шаги. «Помоги мне зашнуровать платье», — попросила я, одной рукой пытаясь придержать лиф, а другой — убрать волосы со спины, чтобы не мешались. Самой мне никак не справиться. Себастьян немного помедлил, но потом приблизился, непривычно молчаливый и сосредоточенный. «Знаешь, ты оказался прав», — улыбнулась я. Стоило мне немного подвигаться, и настроение сразу улучшилось. Он ничего не ответил, а я почувствовала прикосновение неожиданно холодных пальцев. Невольно поежилась, недоумевая, где он успел так замерзнуть, и затаила дыхание. Потому что вслед за холодом пришли и другие ощущения. Обнаженная кожа как будто вспыхнула, заставив сердце забиться быстрее. «Все-таки магия теней воздействует и на меня», произнесла я, надеясь хоть немного отвлечься от странных реакций своего тела. «Как думаешь, Лоран очень расстроится, узнав это?»
«Думаю, что нет, меня это ничуть не расстроит», раздался надо мной голос того самого Лорана.
Я не отшатнулась от хозяина теней, не испугалась, не грохнулась в обморок и не устроила истерику. Вместо этого продолжала стоять, как стояла, и задала самый глупый из возможных вопросов. «А где Себастьян?» Подняв глаза, я посмотрела в окно. Однако интересовало меня вовсе не происходящее снаружи. Я уставилась на стекло, пытаясь поймать в нем свое и его отражение.
«Ждет внизу»,
— все так же спокойно ответил Лоран. «Тогда что здесь делаете вы?» Мой голос звучал хрипло, некрасиво и с легкой горечью. Или эта горечь возникла у меня во рту? Наконец, поймав отражение, я увидела наши размытые силуэты. Окружающая обстановка словно тонула в дымке, а мы смотрелись как светло-зеленое пятно, а за ним почти черное устрашающее. И вдруг, как вспышка, его глаза — темные и опасные. Взгляд болезненный и запретный. Он пробирал до костей, заставляя сердце ускорять бег, а кожу гореть от странного предвкушения.
«Помогаю тебе собраться»,
— пояснил Лоран. Я вновь почувствовала холодные пальцы на спине, когда он быстро и ловко принялся зашнуровывать мне платье.
«Тебе лучше вдохнуть поглубже», — посоветовал он спустя пару мгновений, от чего-то показавшихся мне вечностью.
Послушавшись, я едва не задохнулась, когда Лоран резко стянул шнурки, поставив, так сказать, платье на место.
«Осталось немного, Канте, потерпи», —
едва слышно прошептал хозяин теней, заметив мое волнение. И этот шепот вызвал волну мурашек по телу. Я принялась мысленно считать от 1 до 100, надеясь, что это хоть немного приведет меня в чувство. На цифре 42 все закончилось, и Лоран отступил.
«Готово, можно дышать».
«Благодарю», — сдержанно произнесла я, повернувшись и поправляя край платья, чересчур откровенно оголявший плечи. «Но в следующий раз прошу вас не проявлять инициативу».
«Я обязательно подумаю над твоим предложением»,
— насмешливо отозвался он.
«С прической помочь?»
«А вы умеете?» — растерялась я.
«Я много чего умею».
«Интересно, откуда у вас столь обширные познания в женской одежде и прическах?» Не удержавшись от колкости, в ответ я ожидала какого-нибудь насмешливо-язвительного замечания в стиле хозяина теней. Но он вновь удивил меня. Резко вздрогнул и в несколько шагов сократил расстояние между нами до критического. Но и этого Лорану показалось мало. Он наклонил голову так, что наши носы почти соприкоснулись, и низким, немного ракочущим голосом поинтересовался.
«Ты уверена, что хочешь знать ответ на этот вопрос, леди Конте?»
Похоже, я сама того не подозревая, затронула запретную тему, которой и вовсе не стоило касаться. Я тяжело сглотнула и замерла, боясь лишний раз вздохнуть. Ответить я не решалась. Единственное, на что мне хватило — медленно покачать головой из стороны в сторону.
«Не хочешь или все-таки хочешь?»
Все таким же завораживающим низким голосом спросил Лоран, заставив меня мгновенно вспыхнуть от макушки до кончиков пальцев на ногах. «Хочешь?» — повторила про себя. «О чем мы вообще говорили?»
Лично меня сейчас потянуло немного не в ту сторону. В голове все перемешалось, стало трудно дышать. Да я сама вдруг превратилась в сложную алхимическую смесь из нестабильных элементов. Того и гляди, взорвусь. «Нет», — заикаясь, выдавила я и слегка отступила назад. Вроде и сделала лишь крохотный шажок, но сразу стало легче дышать. Вернулась способность нормально мыслить и составлять слова в предложение.
«Вы правы. Мне не стоило лезть не в свое дело». Нервно потирая обнаженную шею, я вымученно улыбнулась. «Благодарю еще раз, но с волосами я справлюсь сама».
Высокий, весь в темном, с опасным блеском в глубине черных глаз, Лоран согласно кивнул.
«Как пожелаешь».
Удалившись от меня на пару шагов, он остановился и спрятал руки за спину.
«В любом случае, я выяснил все, что хотел, и удаляюсь».
«А что вы хотели выяснить?»
Честно признаться, меня его заявление встревожило. Вдруг мы с Себастьяном себя чем-то выдали.
«Всего лишь хотел узнать, повлияла ли на тебя тьма после вчерашнего лечения?»
«Повлияла». Я осторожно выдохнула. Всего полчаса назад у меня было просто кошмарное настроение. Ничего не хотелось.
«Не стоит винить меня и тьму во всех переменах настроения. Но сейчас, видимо, подействовало. Я смотрю, с тоской ты уже справилась, как и с настроением. Так что волноваться нечего. В любом случае, это был единичный случай. И такого больше не повторится. А теперь мне пора. Передавай Себу привет».
Закончил Лоран, прежде чем раствориться в черной дымке. Снова.
«Невозможный маг, ужасный. И вообще...» Я даже ногой топнула от возмущения, но почти сразу рассмеялась. Как же глупо это выглядело со стороны. И по-детски нелепо, словно маленькая девочка, которая не получила то, чего хотела.
«Ну уж нет, лорд Лоран, вы не испортите мне настроение». Правда заключалась в том, что хорошего настроения у меня на самом деле и не было. Но все равно я не позволила бы хозяину теней испоганить свой день. Если корсет я не могла зашнуровать самостоятельно, то с волосами справляться научилась уже давно. Одна горничная на семью — это очень мало. Конечно, я не умела сооружать сложные и замысловатые прически, но кое-на-что все-таки была способна. Вот и сейчас быстро собрала волосы в аккуратный пучок, закрепила шпильками и украсила живыми цветами, которые надергала из стоявшего на тумбочке букетика. Несколько прядей специально выпустила на свободу и слегка завела с помощью пальца. С обнаженной шеей и открытыми плечами такая прическа смотрелась весьма эффектно. Не идеально, конечно, но вполне презентабельно. Добавив легкий блеск на губы, я побрызгалась духами, после чего достала небольшую шкатулку. Первым я вытащила подаренный мамой кулон. Положив на ладонь четырехлистник, некоторое время рассматривала его, а после аккуратно повесила на шею. Полюбовавшись своим отражением, достала брошку. Ту самую, которую купила в Увейде, в форме веточки сирени. Они с кулоном подходили под наряд, дополняя друг друга. Конечно, на жену великолепного и могущественного лорда Конте я обходила мало, но все равно выглядела довольно симпатично.
«Вот и ты!» — воскликнул Себастьян, стоило мне появиться в столовой.
Взгляд синих глаз быстро заскользил по мне, периодически останавливаясь на стратегически важных местах. Блестящих губах, обнаженных плечах и узкой талии.
«Ну как я тебе?»
Я немного покрутилась на месте, предоставляя супругу возможность осмотреть меня со всех сторон.
«Прекрасно», — искренне заверил он. «Ты великолепно выглядишь, Шанталь».
«Спасибо». Я даже слегка смутилась. «Надеюсь, я тебя не опозорю».
«Не болтай глупостей»,
— отмахнулся Себастьян, выдвигая мне стул.
«Ты не можешь меня опозорить. Я разогрел тебе блинчики, фаршированные творожно-ягодным муссом. Так что можешь завтракать».
«Спасибо, ты очень любезен».
Раньше я не могла представить себе, что родовитый и могущественный маг вдруг решит позаботиться о моем питании, а сейчас это происходило наяву. Я села на стул и придвинула к себе тарелку с блинчиками. Себастьян поставил передо мной чашку с ароматным чаем и устроился напротив. Некоторое время мы молчали. Я ела, а муж, погрузившись в размышления, рассеянно водил в воздухе указательным пальцем, отчего перед ним образовалась небольшая воронка магического смерча серо-фиолетового оттенка. Шум он не создавал, ветра тоже. Просто красиво переливался и крутился, словно детская игрушка.
«Тут заходил лорд Лоран», как бы между делом сообщила я, и отправила в рот еще один кусок блинчика. Себастьян напрягся, и крохотный смерч исчез, предварительно рассыпавшись крохотными искорками.
«Что значит заходил?»
Появился на втором этаже и без приглашения зашел в спальню. Не переживая, к тому моменту я уже успела одеться. Поспешно добавил я. «Почти».
«И что же Элаю понадобилось?»
Откидываясь на спинку стула, недовольно пробурчал Себастьян. «Хотел узнать, как я себя чувствую после воздействия магии теней». Равнодушно ответил я, продолжая кромсать блинчик. «И привет тебе передавал».
«Ясно».
Мне не надо было смотреть на него, чтобы понять. Супруг очень недоволен произошедшим. Сладкие блинчики внезапно перестали быть такими вкусными, а творожный ягодный мусс загорчил. «Кстати, я совсем забыла кое-что тебе показать», — воскликнула я, откладывая в сторону столовые приборы.
«И что же?» — вздохнул муж.
«Вот». Я подцепила цепочку пальцами и выставила четырехлистник вперед, давая мужу возможность взглянуть на него. «Этот кулон принадлежал моей бабушке. Она получила его от своей матери, родной матери. Мама подарила его мне перед отъездом сюда».
«Интересно».
Себастьян поднялся со стула, обогнул стол и подошел ко мне ближе, чтобы получше рассмотреть кулон.
«Позволишь?»
— спросил муж, прежде чем коснуться его. «Да, конечно». Немного растерялась я. «Мог бы и не спрашивать».
«Не мог».
Осторожно беря четырехлистник, пояснил Себастьян.
«Если это магическая вещица, тем более передающаяся по наследству, ее нельзя брать без разрешения, иначе могут быть не очень приятные последствия».
«О-о!» — протянула я, не найдясь с ответом, и затаённым дыханием принялась ждать вердикта.
«Это просто украшение», — наконец сделал вывод Себастьян, убирая руку и выпрямляясь. «Золотой кулон со стеклом. Довольно симпатичная работа, но не слишком дорогая. Хотя видно, что вещица древняя, но ни капли магии в ней нет».
«Ясно». Я разочарованно вздохнула. «Выходит, никакой тайны в моем происхождении нет».
«Разумеется, есть. И мы ее обязательно узнаем, но позже. А теперь нам пора».
Себастьян широко улыбнулся и протянул мне руку.
«Готова ли ты, леди Конте, к новому испытанию своей жизни?»
«Разумеется, лорд Конте», — отозвалась я, вкладывая ладонь в его руку. Если Флоренс Конте была удивлена появлению сына, то вида не показала.
«Анри, дорогой!»
— радостно воскликнула она, спускаясь со ступенек кареты.
«Какая радость!»
Одетая в темно-лиловое платье с белым кружевом по подолу и сложной вышивкой на корсете, выглядела свекровь, как всегда, восхитительно. Крохотная шляпка с вуалью в тон платью подчеркивала темные волосы, собранные в изящный пучок. Украшений на леди Конте было минимум, лишь кулон, бриллиантовые сережки в виде капелек и два перстня. Однако на фоне ее великолепия я почувствовала себя деревенской дурочкой, которую обрядили в платье с чужого плеча. Хотя так оно, по сути, и было.
«Матушка, я же вас просил», —
проворчал Себастьян, милостиво позволяя заключить себя в объятия и даже поцеловать в щеку.
«Прости, дорогой!»
Свекровь отстала от сына и тут же переключилась на меня.
«Шанталь, милая, ты выглядишь просто очаровательно!»
Меня тоже обняли, потискали слегка и поцеловали.
«Доброе утро, Флоренс!»
С легкой запинкой поприветствовала я.
«Утро действительно великолепное!»
Леди Конте пробежала по мне быстрым взглядом и заявила.
«А вот ты немного бледная. Хорошо себя чувствуешь? Не тошнит? Голова не кружится?»
«Мама!»
Попробовал вмешаться Себастьян, но его опять проигнорировали.
«Может, тебя стоит показать лекарю?»
«Нет, спасибо», — улыбнулась я. «Просто плохо спала сегодня».
«О-о-о!»
— многозначительно протянула свекровь и игриво шлепнула сына по плечу кружевным веером.
«Милый, твое желание — это, конечно, хорошо и даже весьма похвально, но с молодой супругой надо быть осторожнее и давать ей хоть немного поспать».
«Мама!» — возмутился Себастьян, пока я отчаянно пыталась справиться с румянцем, который точно окрасил мои пылающие от смущения щеки. Я ведь совсем не это имела в виду.
«Молчу, молчу. Ох, уже и сказать ничего нельзя. Дорогой, спасибо, что пришел проводить Шанталь. Но нам же пора ехать».
«Я еду с вами», — сообщил он.
«Зачем?» — удивилась свекровь. «Неужели ты мне не доверяешь?»
«Не доверяет он мне. Но, естественно, матери в этом не признается», — со вздохом подумал я.
«Конечно, доверяю. Дело в другом».
Муж вдруг цепко схватил меня за талию, привлек к себе и нежно поцеловал за ушком. Получилось весьма чувственно.
Только и смогла промямлить я, ощущая, как еще сильнее загорелись щеки.
«Я просто не могу надолго расстаться со своей женой», — продолжил Себастьян. «Кроме того, у меня кое-какие дела в центре столицы. Но ты не переживай, я доставлю вас к портнихе и пойду дальше. А вечером вернусь за вами. Надеюсь, ты не возражаешь, мама?»
«Как скажешь, дорогой. Мы будем только рады такой замечательной компании».
Улыбнулась леди Конте и первая забралась в свою крытую карету. Себастьян помог подняться мне, придерживая за локоток, и даже успел едва слышно шепнуть:
«Все будет хорошо».
Удобно расположившись в карете, свекровь напротив, а мы рядом друг с другом, отправились в путь. К счастью, гнетущая тишина нам не грозила. Стоило лошадям тронуться, как леди Конте начала разговор.
«Шанталь, милая, у меня для тебя замечательная новость».
«Какая же?» Я приготовилась изображать, если не восторг, то радость.
«Я разговаривала с императорской модисткой. На предстоящем пикнике за тобой официально закреплены крокусы».
«Крокусы?»
Себастьян бросил на меня заинтересованный взгляд.
«Ты выбрала крокусы?»
«Да, симпатичные цветы, красивые оттенки».
«Ну, конечно», —
усмехнулся он. Слегка подавшись ко мне, муж наклонился к уху и прошептал.
«Еще они смертельно ядовиты. И тебе, как травнице, это должно быть прекрасно известно».
Не став комментировать его слова, я лишь слегка повела плечами и сосредоточилась на свекрови.
«Это восхитительная новость, Флоренс». «Да, и мы можем же сегодня заказать себе платье к пикнику, определиться с фасоном, подобрать ткани и украшения. Себастьян, ты уже передал Шанталь шкатулку с фамильными драгоценностями?»
Вот тут я вздрогнула, причем весьма заметно. «Мне не нужны драгоценности, тем более фамильные», — подумала в панике. «Эффективная жена, а не настоящая, и не желаю брать на себя такую ответственность».
«Еще нет», — спокойно ответил супруг.
«Почему?»
«Не хочу нагружать Шанталь всеми этими дорогими камнями и побрякушками, блеском и мишурой. Она красивая без них. Свежа, нежна и прекрасна».
«Как красиво сказал! Тут даже я поверила. И свекровь, кажется, тоже». «Но шкатулку ты все-таки должен привезти, Шанталь. Так будет правильно».
«Да, матушка».
Оставалось надеяться, что Себастьян будет вести ее долго. Очень долго. Целый год. Путь до модистки занял более часа. Карета двигалась медленно, останавливалась на перекрестках. Благодаря приоткрытым шторкам я могла поглазеть на дома, столь древние, что уже никто не мог точно сказать, сколько им лет. Широкие улицы, вдоль которых росли высокие деревья, и яркие витрины магазинов, коими изобиловали центральные улицы столицы. Прохожих в дорогих нарядах, неспешно гуляющих по мостовым. Даже кусочек городского парка, о котором немало слышала. Мысленно отметила, что надо как-нибудь упросить Себастьяна погулять там. Я бы увидела намного больше, если бы леди Конте меня все время не отвлекала рассказами о том, что нам предстоит купить, и о подготовке к балу, которая шла полным ходом. Приходилось периодически кивать и говорить, как все прекрасно. Хотя, признаюсь честно, я мало понимала, о чем она. Все эти салфетки, цветы, ливреи, украшения и даже музыка, которая должна звучать, меня волновали куда меньше, чем окружающий мир. Наконец карета остановилась перед большим пятиэтажным зданием с вычурными балконами и необычными колоннами, выполненными в виде драконов. Они как будто стояли на страже. Себастьян первым выбрался из салона и помог нам спуститься.
«Леди, оставляю вас до вечера. Прошу без меня не уезжать, Шанталь. Надеюсь, тебе понравится. Если что, не бойся спорить с моей мамой». Обнимая меня за плечи, напутствовал он.
«За кого ты меня принимаешь, дорогой?» Тут же возмутилась свекровь.
«А ты, матушка, надеюсь, не будешь слишком сильно давить на мою жену. В общем, хорошего вам дня».
Себастьян поцеловал меня в щеку и вновь забрался в карету. «Пойдем, дорогая». Флоренс взяла меня под руку. «Нас уже ждут». Стоило последнему слову слететь с ее губ, как двери сами собой распахнулись, словно приветствуя нас и приглашая войти. О том, сколько одежды требуется высокородной леди, я имела весьма отдаленное представление. Но, глядя на счета, которые оплачивал отец ради счастливого будущего Дейзи, догадывалась, что немалые. Реальность превзошла все мои ожидания. Первое, что меня поразило при входе в здание, это огромная лестница. Даже не просто огромная, а гигантская. Самая большая из всех, которые я когда-либо встречала. Она вела на второй и третий этажи и была сделана из сверкающего белого мрамора с розовыми и голубыми прожилками. А красивые узорчатые перила в виде цветов и растений покрывала позолота. На полу первого этажа лежал тот же мрамор, что и на лестнице. Кругом стояли огромные белые, украшенные разнообразными орнаментами вазы с живыми цветами, неожиданно ярких оттенков, с легкими ненавязчивыми ароматами. Вдоль стен межвысоких колонн располагались огромные зеркала в позолоченных рамах. Высокие окна были задрапированы воздушными занавесками, защищавшими зал от ярких солнечных лучей. Отовсюду слышалась легкая ненавязчивая музыка, прекрасно гармонировавшая с окружающей обстановкой. Отдельного упоминания заслуживал потолок, устроенный так высоко, что его сложно было рассмотреть. Но особенно меня восхитили небольшие светильники в форме светлячков, которые в причудливом танце перелетали с одного места на другое. Стоило войти в это волшебное здание, к нам тут же подошла симпатичная девушка в светло-сером платье с красной отделкой. Ее светлые волосы были собраны в гладкий пучок, а на губах сверкала алая помада в тон широкому поясу, подчеркивавшему тонкую талию. На груди висела табличка с именем Пенелопа.
«Доброе утро, леди Канте. Мы рады приветствовать вас в салоне восхитительной леди Жюли. Прошу за мной».
Не став подниматься по лестнице, мы обогнули ее, а затем свернули направо и оказались в длинном коридоре, где туда-сюда сновали девушки в похожих нарядах. Только оттенок ткани был чуть темнее, а отделка светло-розовая. Пенелопа провела нас к двери с номером 18, распахнула ее и пропустила вперед меня и леди Канте.
«Леди Жюли сейчас подойдет».
Мы попали в довольно приятную, хорошо освещенную комнату. Окон здесь не имелось, но это не мешало и не раздражало. Светлые стены с изображенными на них нежно-розовыми пионами и высокий потолок голубого цвета, с которого свисала большая хрустальная люстра, создавали ощущение воздуха и простора. В центре обнаружился квадратный постамент. Напротив него с одной стороны огромное зеркало, а с другой — два диванчика в бежево-лиловую полоску. Рядом располагался низкий журнальный столик, на котором стояли поднос с большой чашей, заполненный разнообразными фруктами, корзинка с крохотными пирожными, кувшин оранжевого лимонада и два стакана. Здесь, как и в холле, тоже играла приятная музыка. Похоже, использовались какие-то магические устройства. Помимо люстры, под потолком сверкали крохотные, но очень яркие светильники, чем-то напоминавшие звезды. Только они двигались из стороны в сторону. Я с опасением покосила на постамент, прекрасно понимая, для чего он здесь. А еще меня смутило отсутствие ширмы. Как тут переодеваться?
«Присаживайся, Шанталь», — велела Флоренс, устраиваясь на одном из диванчиков. «Для начала мы сделаем твои замеры, после чего определимся со списком необходимого, а потом выберем фасоны, которые подчеркнут твою фигурку. Затем надо найти подходящие ткани, кружева, тесьму и прочее. Ну и в конце постараемся подобрать себе что-нибудь из готового».
У меня даже голова слегка закружилась от столь грандиозных планов. Жалея себя, я тихонько вздохнула и медленно опустилась на соседний диванчик.
«Не переживай, дорогая, я рядом и во всем тебе помогу», —
попробовала утешить меня свекровь.
«Особых проблем с выбором не возникнет. Фигурка у тебя отличная, внешность прекрасная и очень модная в новом сезоне. Все будет хорошо».
Мне бы ее оптимизм. Я даже думать боялась о том, сколько все это будет стоить. По мне, так целое состояние.
И ради чего? Чтобы через год развестись и уехать куда-нибудь на другой край империи? Я только сейчас осознала, что леди Канте развода не простит. И после него мне придется держаться от нее как можно дальше, насколько это возможно. Вспомнилось, что Себастьян велел наслаждаться сегодняшним днем, и я решила наслаждаться. Правда, пока не знала, как. Стоило немного смириться со своей участью, как дверь резко распахнулась. Повинуясь рефлексу, я вскочила на ноги, а тихая комната за какие-то пару секунд вдруг превратилась в балаган. Нечто шумное, яркое, пестрое и громкое.
«Леди Конте, моя дорогая, рад вас снова видеть!» — воскликнула невысокая, довольно плотная дама с ярко-рыжими волосами, собранными в высокую прическу. Как будто та могла компенсировать рост. На ней было атласное платье невероятного горчичного оттенка с наброшенной на плечи черной полупрозрачной накидкой, а огромные серо-зеленые глаза подчеркивали густая подводка и черные тени. За ее спиной толпились пять девушек в форменных темно-серых платьях с розовой отделкой. Чуть в стороне от них нашлась и Пенелопа.
«Леди Жюли, я рада, что вы смогли найти время принять нас!»
Поднимаясь, улыбнулась Флоренс и обменялась с хозяйкой волшебного салона дежурными поцелуями.
«Для вас все что угодно, моя дорогая. Ну и где же наш неограненный алмаз?»
Женщина перевела взгляд на меня и слегка прищурилась.
«На постамент!»
Почти сразу последовала команда. Я сначала дернулась, но в последний момент остановилась, чтобы взглянуть на свекровь, неосознанно спрашивая у нее разрешения. Обычно я была более бойкая и самостоятельная, но тут слегка растерялась. Кроме того, не хотелось своими поступками выставить свою новую семью в неправильном свете.
«Давай, Шанталь, не бойся!»
приободрила меня Флоренс. Подхватив юбки, я осторожно поднялась по ступенькам на постамент и развернулась к портнихе, которая уже удобно расположилась на диванчике.
«Хм»,
— произнесла она и сделала легкий пас рукой. В ту же секунду пол под ногами начал медленное вращение по часовой стрелке. Никакой опасности для меня это не представляло, но я слегка покачнулась от неожиданности.
«Не двигайтесь, душечка», — велела леди Жюли. «Позвольте вас осмотреть».
Я послушно замерла, выпрямилась, расправила плечи и даже слегка вздернула подбородок. В конце концов, будучи супругой Себастьяна Канте, мне следовало соответствовать его статусу.
«На первый взгляд фигурка отличная. Есть талия и довольно тонкая. Грудь пусть и небольшая, но это не страшно. Правильно подобранное декольте сделает ее симпатичной и весьма соблазнительной», —
прокомментировала портниха.
«Лицо слегка удлиненное, но не критично. Глаза большие и красивые, хотя и немного блеклые. Но мы подберем ткани, чтобы они засияли. Нос аккуратный, для губ найдем хорошую помаду. Будет еще более ярко и сочно. Что будем делать с загаром?»
Вопрос был адресован явно не мне. Я же, совершая третий круг, прикидывала, укачает меня на этом постаменте или обойдется без неприятностей.
«Ничего, леди Канте создает моду, а не следует ей», —
спокойно ответила свекровь, которая уже успела налить себе лимонада в стакан и теперь спокойно пила его небольшими глотками.
«Полностью согласна», —
закивала леди Жюли.
«Бледность ей не подойдет. Исчезнет выразительность, яркость и самобытность. Тон загара можно лишь слегка осветлить, сделать его более нежным».
«Согласна.
А платье совершенно ужасное. Крой не тот, и эти плечи», — припечатала леди Жюли. «Оно смотрится несуразно, как будто шилось на кого-то другого». «Нет, нет и нет. Оно вам не идет, душечка. Но мы это быстро исправим. Девочки!» —
она громко хлопнула в ладоши.
«Приступаем!»
Все пять помощниц в одинаковых платьях, Пенелопа не в счет, о которых я успела забыть, синхронно шагнули ко мне и замерли у края постамента. Я тоже застыла, пытаясь понять, что они собрались делать. Неужели примутся меня раздевать? Вот так сразу? Я практически угадала. Они действительно приступили к процедуре раздевания. Не мешкая ни минуты, и все сразу. Однако делали это не руками. продолжая окружать, помощницы меня не трогали, лишь совершали странные пассы и жесты. Явно магичили, поскольку воздух слегка завибрировал. А потом одежда сама начала сниматься с меня. Сначала поддалась шнуровка, ослабив давление и позволяя мне дышать свободнее. Потом платье медленно поползло с плеч. Лишь усилием воли я заставила себя не дергаться и не стараться его поймать. В голове пойманной птицы билась мысль, что сейчас я предстану перед толпой народа практически голой, в одном тонком белье. Причем это белье находилось не в самом лучшем состоянии. В данный момент я не знала, что хуже — обнаженной щеголять перед свекровью и известной портнихой или демонстрировать им свое дешевое застиранное исподнее. К счастью, мои опасения оказались напрасными. В какой-то момент вокруг постамента повисла полупрозрачная черная вуаль той плотности, которая хорошо пропускает свет, но при этом скрывает все лишнее. Я видела лишь силуэты присутствующих, значит, и они меня не видели. Платье сползло окончательно и зависло у самых ног. Мне пришлось переступить, чтобы снять его полностью. В ту же секунду оно царственно полетело в угол, куда и рухнуло некрасивой кучей. Правда, мое разоблачение на этом не остановилось. Меня заставили снять туфли и чулки. Точнее, я просто поочередно поднимала ноги, а снимали их с помощью магии. И вот момент настал. Я оказалась на постаменте босиком, в бюстье и коротких шортиках со смешными розочками. И безумно радовалась вуале, которая стала моим спасением и защитой от жуткого позора.
«Руки в стороны, душечка», — приказала леди Жюли. «Не переживай, это долго не продлится, всего каких-то пару минут».
Возразить мне было нечего, поэтому я молча подчинилась. Постамент подо мной снова начал вращение. Очень медленно и осторожно.
«Измеряем!» —
последовала новая команда портнихи. Рядом со мной внезапно материализовались 5 измерительных лент разной длины и цвета, но одной толщины. Они сначала повисли в воздухе, напоминая извивающихся змей, а потом закружились вокруг меня в странном танце. Одна обвелась вокруг запястья, другая принялась за талию, третья измерила ключицы и так далее. Каждый замер, произведенный этими лентами, яркой цифрой вспыхивал в воздухе, а потом постепенно угасал. Стоит заметить, цифры тоже были разноцветными. А потом я обнаружила перо и листок, которые также кружили вокруг меня, делая заметки. Пером, насколько я понимала, управляла сама невероятная Жюли. Пенелопа, мне показалось, что именно ее силуэт я видела сквозь вуаль, продолжала стоять в стороне, не принимая участия в работе. Все измерения заняли не более 2 минут. Ленты и перо исчезли так же быстро, как и появились, а постамент перестал крутиться.
«Отлично!» Поднимаясь, воскликнула леди Жюли. «Пенелопа, помоги нашей гости одеться и проводи к нам. Девочки, за мной! Леди Конте, прошу в следующий зал».
Свекровь тоже поднялась, бросив напоследок.
«Мы будем ждать тебя, Шанталь».
Дамы степенно удалились. Помощницы портнихи, такие же молчаливые и сосредоточенные, выпорхнули следом. Мы с Пенелопой остались одни, и в ту же секунду вуаль растворилась в воздухе, оставив меня полуголую на постаменте. Благо, количество свидетелей уменьшилось в разы. А Пенелопу я как-нибудь пережила бы. Я воспринимала ее кем-то вроде служанки. Дома у нас тоже была Филиппа, которая не раз помогала мне одеваться и раздеваться.
«Вы можете самостоятельно спуститься?» — вежливо поинтересовалась девушка.
«Конечно. Не хватало еще, чтобы меня снимали с постамента. Ноги, конечно, немного дрожали от напряжения, но я справлюсь». Девушка подошла к зеркалу и чуть отодвинула его в сторону. За ним оказался небольшой стеной шкаф, заполненный длинными розовыми халатами, которые аккуратно висели на вешалках. Один из таких халатов Пенелопа и достала, после чего повернулась и подошла ко мне, держа его так, чтобы мне было удобнее надеть. Только я развернулась и засунула руки в широкие рукава, как над самым ухом услышала шепот Пенелопы.
«Пожалуйста, тише, не подавайте вида».
Я вздрогнула, но послушно замерла, изобразив равнодушие на лице. Пенелопа с таким же отрешенным лицом обошла меня и помогла завязать узел на халате.
«С вами кое-кто хочет встретиться».
«Со мной?» «Вы, кажется, меня с кем-то спутали», — так же тихо отозвалась я.
«Вы леди Конте, жена лорда Себастьяна Конте, и вы человек».
Я бросила на нее короткий взгляд, ведь она тоже была человеком. То, что Пенелопа не маг, я и раньше заметила, просто не придала значения. Теперь понятно, почему она не принимала участия в замерах. Интересно, как она сюда попала? Или это тоже дань моде на обычных людей? «Что вам нужно? Кто хочет со мной встретиться и зачем?»
«Никто не причинит вам вреда», —
поправляя воротник моего халата, едва слышно заверила девушка.
«Мы гордимся вами, восхищаемся».
«Надо же, я и не знала».
«Мисс Лоренс Баган мечтает встретиться с вами и поговорить».
Это имя мне показалось знакомым, но я никак не могла вспомнить, где я его слышала. Пенелопа вернулась к шкафчику и достала оттуда легкие белые тапочки, которые выглядели на несколько размеров больше, чем нужно. Однако стоило их надеть, как они тут же приняли форму ноги, сев как влитые.
«Он руководитель Сурмил».
«Ах да, точно, Сурмил. Союзное общество равноправия магов и людей. В нашем захолустье о нем мало говорили, предпочитая соблюдать привычный жизненный уклад, поэтому имя руководителя этого движения, хоть и показалось знакомым, но вспомнилось не сразу».
«И что мэйсу Багану от меня нужно?»
— спросила я, повернувшись к зеркалу и делая вид, будто поправляя прическу.
«Ничего особенного, просто встреча. Одна-единственная встреча. В любом месте, в любое время. И разговор. Вы удивительная женщина, леди Конте, и вы поможете нам».
«Себастьян меня убьет, точно убьет», — обреченно поняла я. «Я подумаю над вашей просьбой», — уклончиво ответила я, решив так сразу и резко не отказывать. И уже значительно громче спросила:
«Так куда нам надо идти дальше?» «Прошу за мной, леди Конте», —
склонив голову, произнесла Пенелопа. Она предупредительно распахнула передо мной дверь и пропустила меня вперед. Я вышла в коридор и замерла, пытаясь выяснить, куда дальше.
«Прошу сюда».
Свернув направо, Пенелопа повела меня вглубь здания. По пути нам встречались и магички, и простые девушки — в форменных платьях, которые серьезными лицами бегали туда-сюда. Удивительно, но другие клиентки нам так и не попались. Я шагала за помощницей портнихи, размышляя о том, что еще интересного может со мной здесь произойти, кто еще захочет со мной встретиться. И, кажется, я все-таки себя сглазила».